Понедельник, 3 июля, микрофон Никита Василенко, и сегодня на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политик и журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Максим, в телеграм-канале «Макс атакует», в вашем телеграм-канале, вы обратили внимание на слова Володина о том, что если Путин был в 1917 году, не было бы революции, а если бы он был в 1991, не было бы развала СССР. У меня вопрос, а если Путин был в 1961, значит ли это, что мы не полетели бы в космос?
И, Никита, вопрос, конечно, по сути правильный, по содержанию как бы ёрнический и превращающий всю эту очень серьезную проблему пребывания Путина в разных кластерах огромного пространства времени, прямо как, помните, так и американский фильм «Назад в будущее».
Да.
Вот. Это проблема очень серьезная, это проблема политическая. Но что пытается сделать уже неоднократно Вячеслав Викторович Володин? Он пытается превратить реального человека Владимира Владимировича Путина, который там, не знаю, просыпается утром, засыпает вечером, там, работает, что-то ест, может быть, ходит в туалет, умывается, я не знаю точно, да, в какой-то символ абстрактный, лишенный конкретного пребывания в конкретной политической, исторической ситуации конкретной России. Поэтому мой пост, в котором было сказано, что если бы Путин был на месте Цезаря, то он не позволил бы себя убить, и в Риме не было бы гражданской войны. Если бы Путин был на месте Карла I, то Оливер Кромвель остался бы никому неизвестным мелким торговцем. Да, если бы Путин был на месте Людовика XVI, то Робеспьер бы остался бы заштатным адвокатишкой. Все бы... То есть Володин на самом деле... действует по принципу, который сформулирован был когда-то Беллой Ахмадулиной в ее прекрасном стихотворении, гениальная строчка, «Чтобы мною ведать, вам следует меня убить». Выталкивание Путина из реального пространства, реальной политической ситуации 2023 года в какую-то абстрактную игру, 17-й год там, или 91-й год, или 1900, там, не знаю, 5-й год, или еще какой-то. Как будто Володин, ну, как, впрочем, и Стрелков, и вообще многое в российской политике, это какие-то реконструкторы, которые пытаются скрыть от нас, от всех, реальность происходящего, да, здесь и сейчас. Вот реальность жизненной пути, там, не знаю, трагедию, трагикомедию, как угодно это воспринимайте, реального Владимира Владимировича Путина, да, родившегося там, там-то и там-то, скрыть и заместить это разговорами достаточно идиотскими, на мой взгляд, о возможных разных альтернативных исторических сюжетах. На мой взгляд, это уничтожение, это факт антиполитический, это превращение реальной политики современной в какую-то абстрактную манипуляцию. Поэтому у меня вопрос, а кто манипулирует Путиным? Володин это неоднократно уже повторяет. Я лично знаю Вячеслава Викторовича, безусловно, это очень умный человек, человек с огромным политическим опытом, человек, победивший ни одного, скажем так, монстра в лабиринте российских бюрократических...
Я думаю, вот, кажется, в Саратовской области.
Ну, неважно, в Саратове его называют «Солнце». Когда Володин приезжает в Саратов, говорят, наше солнце приехало, там так чиновники про него говорят. В общем, это человек, безусловно, умный. Поэтому представить себе, что Володин говорит это от какой-то неумности, я не могу. Значит, что у него есть какой-то замысел. Замысел у него и у тех, чью группу, очевидно, он представляет, это просто расчеловечивание Владимира Путина. Превращение его в некую абстрактный символ. И очень интересно, это коррелирует с другим высказыванием Андрея Рамовича Белоусова, вице-премьера, который тут разоткровенничался как-то, вы тоже, наверное, в моем канале
это, читали. Это было, да, для РБК 13 июня, насколько мне память.
Да, 13 июня на РБК, но просто я был настолько потрясен этим циничным и наглым русофобским высказыванием Андрея Белоусова, что мне до сих пор, как бы, вот, мне кажется, что мне это померещилось. Вот, например, на Западе существуют элиты, и большие общественные слои, которые связаны с традиционными ценностями. Здесь может оказаться, что Россия для них спасительная соломинка, которая им выдает возможность еще что-то сохранить. Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. То есть не русских традиционных ценностей, не ценностей, идущих из глубины нашей достаточно богатой, сложной истории, правда, там, со всеми нашими семантическими там и политическими боями, там, расколом, поиском особого пути русского, русской интерпретации человека, апофеозом беспочвенности, согласно великой книге философа VI, да, или, ну, VI, может быть, так, там, не знаю, ничего не было, ни Густава Шпета, ни протопопа Авакума, а вот какие-то западные, блядь, элиты, извиняюсь, которым Белоусов хочет лизать просто пятки, понимаешь? И в жертву которым он хочет принести Россию. А как сделать так, чтобы Россия стала не настоящей? Надо ее настоящее превратить в какую-то несуществующую символику. Потому что традиционализм, он живет символами. Символами. Реальная, настоящая Россия, как и Украина настоящая, с их трагическим пути революций, кризисов, национального развития, становления нации, падения нации, там, путем революционных гражданских войн, философии, литературы, не нужна никому. Она не нужна западным этим элитам, в первую очередь, такая Россия, потому что эта Россия накостыляла западным элитам в 1945 году очень сильно, этим именно традиционным, которые стояли за спинами фашизма и нацизма. Меня поражает, когда вице-премьер России, с одной стороны, они клянутся 9 мая 1945 года, с другой стороны, готовы присягнуть тем, кто, собственно, стоял за походом.
Максим, ну, может быть, уважаемый Андрей Ренович пытается, это. Да.
Простите. Ну, я не знаю, после этих слов я его не могу уважать, поэтому, извините, для меня он неуважаем. Если он хочет мою страну превратить в какую-то соломинку для каких-то абстрактных элит традиционных Запада, кто это такие?
Он специально доносит месседж западным элитам, чтобы там какой-то раскол на благо России привести? Расколоть эти элиты?
Нет, ничего подобного. Он говорит о том, что сохранение традиционных ценностей Запада, которые являются в определенном смысле ценностями западной христианской цивилизации, для России может, Россия может стать хранительницей ценностей западной цивилизации. Значит, получается, москвичи выгоняют этого Исидора, который привез им унию, да, значит, из Исидора, из Флоренции, флорентийскую унию, то есть западные традиционные ценности. А Белоусов бы Исидора принял бы унию, принял бы католицизм, западные традиционные ценности. Нахрена ему традиционные ценности русского народа? Всего этих заволжских старцев, там, осифлян, всех этих, понимаешь, последователей Нила Сорского. Ему это все неинтересно. Там ценности Чехова, ценности Ленина. Ему нужны ценности западных традиционных элит. А кто это такие? Это западная аристократия во главе с королем Карлом III или Чарльзом III. Все эти Ганноверы, Бурбоны, Голштины, все эти, значит, потомки этого наполеоновского маршала, который правит там в Швеции, как они, Бернадоты.
Бернадоты, да.
Да, значит, все эти, в общем, все эти всякие Шварценберги и так далее, которые, между прочим, толпой служили в СС. Они разделились. Меньшая часть была за британских, за британский королевский дом, да, но большая часть континентальных элит, ну, кроме тех, кто были за Британию, там Голландия, Бельгия, они все были как...
Может, это и есть гениальный план Андрея Ремовича, разделить эти консервативные...
А я думаю, это не только план Андрея Ремовича. Смотрите, Володин превращает Путина в какой-то сакральный образ, абстрактный символ, да, а Белоусов требует присяги традиционалистским элитам Запада, католическим попам и, значит, всей этой аристократии Западной, которая спала и видела столетиями, как бы Россию превратить в пространство своих рабов, понимаешь, а как бы русский народ вымирал. Я, кстати, задался вопросом, а не случайно ли вымирает русский народ и остальные народы России, если представители высшей власти мыслят о том, как страну нашу на блюдечке преподнести тем, кто хотел ее столетиями поработить, и присягнуть этим традиционным элитам. Так недаром они вымаривают, наверное, коренное население нашей страны. И Володин меня поражает, в то же как бы дуду дует. Да вот как бы превращая Путина из реального человека в абстрактный символ. Символика, символика – это главный признак традиционалистского сознания. Когда заменяется реальность, заменяется на некое символическое значение. Вот так я это вижу, например. Понимаете, я считаю это крайне враждебная России и крайне враждебная вообще самой сути русской цивилизации, русского самосознания, не только русской, русской, татарской, кавказской тенденция такая, заменять реальную диалектику реальной истории вымышленными параллельными абстракциями, которые произносятся с пафосом, с высоких трибун, высоким начальством, и поэтому толпа рабов и челяди стоит и по собачьей виляет хвостами рукоплеща. Этим, по сути, чудовищным совершенно заявлением.
Вот Кирилл Рогов в своей статье «По следам мятежа Евгения Пригожина» написал, что мы сейчас наблюдаем переход управляемого конфликта внутри правящей коалиции в неуправляемый и появление признаков раскола в общественном мнении. А вот подобные заявления, как Володина, как Белоусова, означают ли они, что вот действительно мы сейчас наблюдаем очень усилившуюся борьбу внутри элит за послепутинскую Россию?
Да, безусловно. Этот пункт мы отметим. Безусловно, 24 июня было точкой перелома, когда, на мой взгляд, все элиты России выстроились в два таких больших, в два таких больших сообщества, так это назовем. Это не клубы, потому что до клубов им, как говорится, как до Луны пешком. До клубного сознания.
Кооператив, как озеро, давайте так, кооперативы.
Ну, не совсем все-таки, нет. Два таких как бы консолидированных. Одни – это те, кто хочет, как говорит Белоусов, преподнести Россию кому-то на Западе, там, традиционалистам или либералам, между прочим. Какая разница-то? Одни хотят либералам там преподнести, понимаете? Вот Ходорковский там и другие много раз говорили. Либералам. Мы должны быть частью Запада либерального. У Павловского покойного была концепция России – это Восток Европы. Не самодостаточный такой континент России, а Восток Европы какой-то. Обязательно в эту Европу мы должны быть ее частью, этой враждебной нам абсолютно в политическом смысле Европы. Народы Европы нам дружественны, культура Европы, как и культура, собственно, Азии, Африки, она не может быть враждебна, никакая культура не враждебна сама по себе, понимаете? Но политические элиты, которые скрываются за ширмой и за эксплуатацией тех или иных культурных контекстов, у них есть свои интересы. Вот эта как бы прозападная часть огромная, которая делится на либералов и, как мы видим, традиционалистов. И, на мой взгляд, те, вторая группа, которые не хотят быть частью Запада. Я как раз считаю, что этот раскол очень... Есть еще третья часть, как заметил Леван Первели, это неопределившихся, очень большая часть, которых просто мозгов не хватает, чтобы определиться, не хватает воли, чтобы принять решение. Потому что мир, как мы знаем, согласно немецкому философу Шопенгауэру, который вскрывал в том числе суть сознания этих традиционалистских элит, это воля и представление. Во многом. Не окончательно, но во многом. Так вот, две группы. Прозападная, антизападная. Я считаю, что лидером и символом антизападной группы, зримым, становится Лукашенко. Лукашенко, который находится в Беларуси, находится под покровительством Китая. Безусловно, есть определенные европейские силы, которые заинтересованы в силу внутриевропейских раскладов в существовании Беларуси Лукашенко, там, который давит на Польшу. Там, в какой-то мере это фактор, как ни странно, безопасности для Германии, там, да, может быть. Там американцы это используют. Но чисто политически, конечно, вот Лукашенко он является главным бенефициаром всей этой ситуации.
То есть мы можем говорить, что Лукашенко будет главой единого союзного государства России и Беларуси?
Нет, мы не можем так говорить, потому что государство – это то, что строится и создается реальностью. Мы видим, что есть определенные группы, очень влиятельные в российской власти, у которых есть альтернативные проекты, которые ни в коем случае не хотят никакого союзного государства, тем более под в котором Лукашенко или люди из окружения Александра Григорьевича Лукашенко будут играть какую-то ключевую роль. Ни в коем случае они этого не хотят. Потому что Лукашенко, считайте, сегодня это главный выразитель воли Пекина на вот этом постсоветском пространстве, в подбрюшье Европы, подбрюшье Запада. И именно смелая и яркая речь Александра Григорьевича Лукашенко, безусловно, на мой взгляд, была продиктована помимо его личной харизмы и личной как бы храбрости, да, в которой ему отказать просто невозможно, и личной способности политического маневрирования и выживания, еще и уверенностью, что он говорит, условно говоря, не только от себя, но и от неких могучих союзников. которые, очевидно, находятся внутри России. Это группа, которую я условно назову так называемыми патриотическими силовиками. И не то, чтобы они ориентировались на Китай. Нет, я надеюсь, я не знаю точно, но по логике вещей эта группа должна как раз пытаться, если бы она хотела победы в своей борьбе, если это, конечно, реальные люди, а не тоже какие-то выдуманные силовики, которые сидят там и что-то там заказывают политтехнологам какие-нибудь проекты, чтобы оправдать свои дворцы на Рублевке там и свои бизнес-джеты, понимаете? И дома своих любовниц и жен там за миллиарды рублей где-нибудь в районе Бочарова ручья, например. Нет, вот не вот эту. Я, предположим, есть какая-то реальная группа патриотов, да, которые как бы страдают.
И... Игорь Гиркин, Стрелков, патриот?
Игорь Гиркин – это реконструктор. Я недаром его сравнил с Володиным, потому что все эти реконструкторские усилия Гиркина, Стрелкова, извините, я его не называю Гиркиным, для меня он Стрелков, Игорь Иванович, по крайней мере, себя он Гиркиным не называет, поэтому как его... Это усилие тоже реконструкции. Он хочет некоторую абстрактную белогвардейско-монархическую реконструкцию выдуманной России. А я считаю, что надо опираться на реальность современную, на реальность народа, который, да, вымирает в силу социальной политики власти, которую она проводила последние 30 лет. Вымирает народ просто, особенно после вступления в ВТО. Но в целом народ существует, да, народ есть, у народа есть своя позиция. Мы видели, как, несмотря на сегодняшний вой пропаганды, бойцов Вагнера провожали из Ростова, да, можно сказать, это были далеко не все жители Ростова, но я могу сказать так, зная немножко Ростов, любя этот город и уважая его жителей, всех, независимо от национальности, это город, в котором тот, кто выходит на площадь к танкам, да, рукоплещет этим танкам, фотографируется рядом с ними, это крутые ребята, храбрые, герои песен Нагана, басты ростовских ребят, в принципе. Такой ростовские понты, ростовские...
Вот один депутат сказал, что это переодетые вагнеровцы выходили с танками фотографироваться.
Ну, это депутат, я не знаю, кто он сам переодет. Он вообще мужчина или женщина, только кто это сказал? Я просто не знаю точно. Кто это сказал-то?
Не буду. Хотел сказать, что...
Мы даже не можем вспомнить имя того, кто это сказал. А город, в котором жители вот так выходят к танкам, к автоматам, к вооруженным людям, говорят им, молодцы ребята там. Так держать нормально, но главное, Россию не предавайте. Это ростовчане. И это именно тот Ростов, который я всегда знал и который я всегда любил. Это лучшие люди Ростова. Самые храбрые, самые веселые, самые не боящиеся ничего. Потому что бояться для ростовских ребят и девчонок, хоть в центральном Ростове, хоть в Нахичеване, это пригород Ростова, это просто западло, понимаете, бояться. Да? Когда на твою землю тот приходит с оружием в руках, то ростовский инстинкт пойти и выяснить, а кто это пришел? О, смотри, это не какие-то там приехали у нас отжимать Ростов, да? А это ребята там нормальные тоже, многие из них ростовские. Все, поэтому не надо нам рассказывать сказки, что народ не поддержал это все. Еще как поддержал. Наоборот, ситуация ростовская показала, что люди заточены на обновление ситуации, на реальность. Они хотят реальности. Поэтому вот эта группа, возможно, выдуманных патриотических элитников, патриотов, силовиков, еще раз говорю, я подозреваю, что это фантазия, возможно, желание, вот именно та самая соломинка, не для традиционалистских элит Запада, как хочет Андрей Ремович Белоусов, а соломинка для народов России, может, последняя. Это те люди, которые, как я верю, хотят как раз выбраться из этой символической псевдореальности, да, из всего этого маразма подгонки России под либеральные какие-то прокрустовые клише, да, которые Россия почему-то должна умещаться, какие-то требования Всемирного банка, Международного валютного фонда, какую-то там ПАСЕ или там еще чего-то. Но для меня требования традиционалистских элит Запада ничуть не менее враждебны. Даже более, потому что тут у либералов хотя бы есть там какое-то там абстрактное права человека, уважение к правам человека. Может, и не абстрактное, кстати, в зависимости от личности, да, там иногда. А тут какая-то просто там величие непонятно чего. Так вот, реальность, которую надо защищать, это та реальная страна, существующая здесь и сейчас, в этой ситуации экономической, социальной, национальной, геополитической ситуации. Вот если в России есть такая группа элит, которая пытается опираться именно на это, на реальность, и ведет свою войну и свою борьбу из этого, то, на мой взгляд, их мысли, их слова, как ни парадоксально, Лукашенко 25-го это было, на следующий день, да, после мятежа, выразил наилучшим, наибольшим способом. Он сказал, во-первых, вагнеровцы, говорит, да, говорит, а почему не стреляли? Этот кусок вырезают почти все. Ну, потому что если бы начали стрелять и убили бы Пригожина, то в ответ они пошли бы на бой, смысл его слов, и неизвестно еще, кто победил бы. Да?
Как вот это? В вестях недели с Дмитрием Киселевым сказали, что вагнеровцы не стреляли, потому что послушали утреннее обращение Путина. Прям так сказали.
Нет, то, что они шли за Путина, это я сказал в первый день, и я до сих пор уверен, они не шли против Путина. Они шли против Шойгу и Герасимова. Как раз Шойгу, мне кажется, кое-кто намечал на преемника Путина в 24-м году или там чуть позднее, но в 24-м самое, потому что Шойгу был первым номером списка «Единой России». Шойгу, как говорится, должен был стать министром победы еще в 22-м году. Даже Папа Римский говорил, что к 9 мая 22-го года все закончится, да, и типа парад в Киеве будет.
Но как Папа бы... Римский говорил?
Да, было такое у него, было, да. Было. Посмотрите, он говорил вот и весной, в апреле 22-го года, что к 9 мая все закончится. А недаром сейчас этот кардинал Дзуси там мечется, значит, по Москве ездит, там с Кириллом встречается.
Значит, а все-таки...
Папа называет патриарха Кирилла алтарным мальчиком Путина в интервью знаменитым своем. Но кардинала все равно как бы посылает. Конечно, он не к Кириллу приехал, это понятно. А он приехал к Путину и к тем реальным людям, которые определяют политику. Ну, как бы для антуража решили перед Кириллом немножко извиниться, выправить ситуацию. Так вот, патриархическая группа силовиков, возможно, выдуманная тоже, да, она, чтобы победить, должна опираться на реальность. И то, что говорил Лукашенко, это было гиперреально. Лукашенко говорил, мы одна страна. Если бы вагнеровцы пошли к Москве, мы бы перебросили бригаду в Москву, да. То есть он показывает, что пространство политических, военно-политических действий для него и для его партнеров в Москве не имеет границы между Россией и Белоруссией. Что для них это одно пространство. Более того... Договоренность, я уверен, что она возникла не в субботу, а заранее была обговорена. Потому что я не поверю в такие решения, которые принимаются в течение получаса после того, как Евкуров передал трубку Пригожину, да, как нам рассказал Лукашенко. Это все для того, чтобы записали разговор Лукашенко с Пригожиным, а потом опубликовали и показали, что вот она. На самом деле, это, конечно, были грушники. Вот если вам доводилось в жизни сталкиваться с грушниками, мне доводилось. Их учат с детства. В каждой операции самое главное – это отход. Да? Куда отойдет группа, которая выдвигается на операцию. Я уверен, что отход в Белоруссию был заранее продуман, оговорен, и никогда не поверю, что эти суперпрофессионалы войны вляпались в какую-то там ситуацию, достаточно мутную на первый взгляд, да, не имея дальнейшего сценария отхода. А зачем они вляпались? Они заявляли, не хотим Шойгу и Герасимова. Как заметил точно Леван Первели на моем канале, в частности, говорит, потому что три ядерных кнопки у президента, у министра обороны, у начальника генштаба. Шойгу Герасимов, вы читаете не Шойгу Герасимов.
Куда делся Герасимов? Мы его до сих пор не видели.
Я не знаю, это никому не интересно, потому что это кнопка. Считайте, это одна из ядерных кнопок.
Но все равно
они заявили,
людям нужно знать, где человек, у которого ядерная кнопка находится, в конце концов.
Таким людям? Мне не нужно знать. Это военные тайны, которые я советую вам тоже не хотеть.
А если она попала в руки другого нехорошего человека?
А почему вы считаете, что Герасимов нехороший человек?
Я не говорю, что... Я допускаю, что нехороший человек мог похитить уважаемого Герасимова.
Я исключаю эту ситуацию, потому что нехороших, не нехороших людей на этом уровне власти нет. На этом уровне власти люди – это такие винтики такого механизма, когда слова «хорошее» и «нехорошее» к ним уже не относятся. Наверное, они хорошие по отношению к своим внукам. Вот они приходят, чешут животик там внуку, и внук говорит «Да, пришел». Вот, значит, они хорошие тогда, да? А так вообще вот эти эпитеты не имеют к ним отношения. Эти люди принимают решения о смерти, жизни, смерти там сотен тысяч людей зачастую, да? А в случае ядерной кнопки миллионов. Поэтому, на самом деле, это интересная очень мысль, которая вот только вчера Леван в прямом эфире на моем канале заметил, что это не про Шойгу и Герасимова речь-то, а про две ядерные кнопки этой системы, которая называется ЧИГЕТ, или как-то еще там по-другому, которые три, да, Путин понятно где, а вот еще две кнопки. То есть это сигнал не только внутренней политики, но и внешний сигнал Западу. Если вы будете продолжать, то в России есть некий Вагнер, например, да, который опирается на Лукашенко и на некий пул силовиков-патриотов, которые готовы поменять вот эти две кнопки, да, те, кто их держит. Путина менять никто не готов. Из них наоборот. Это был поход за утверждение Путина еще на один президентский срок, я вас уверяю. По крайней мере, до тех пор, пока не появится другой кандидат какой-то, да, которого мы еще не знаем. Потому что у этой группы патриотов нет кандидата своего. Сейчас это, если бы такой кандидат был, мы бы его уже видели.
Его ну, если кандидата нет, а усталость от Путина у них есть?
Ну, я думаю, да, у всех есть усталость от Путина. Я думаю, что абсолютно у всех, и у самого Путина есть усталость от самого себя. Просто
тогда что мешает Путину отправить на пенсию?
Уход Путина – это разрушение всей системы, которую они выстраивали десятилетиями. Путин является как бы смотрящим за этой зоной, понимаете, серьезный. Вот внезапно его неким заменить. Нет человека, который, безусловно, в силу исторических причин, в силу насилия, в силу личной харизмы, в силу там, личных качеств, чего-то еще, группового какого-то согласия, имел бы такой авторитет для всех групп российских элит. Я не говорю про оппозицию, которая сидит в Берлине, в Брюсселе там, или в Праге. Да? Российских элит. Путин над ними, над всеми, он, безусловно, единственный для них, для всех, кому можно прийти со словами. Владимир Владимирович, они совсем оборзели. Решите вопрос. Ну что это такое? Это наша тема. А они в нее залезают. Вот только к Путину большие люди разные могут прийти с таким вопросом. Вот
это убью. Понятно. Но может быть хотя бы у какого-нибудь регента место блюстителя типа Медведева?
Да нет такого, услышьте меня, это не государство. Это не государство, это корпорация, которая включает в себя в кланы, которые контролируют определенные сегменты экономики, политики и силовых структур. И эти кланы выбрали Путина в качестве, как бы так сказать, чтобы не нарваться на статью об оскорблении величества, понимаете? Ну, в качестве, короче, вот того, кто является верховным судьей для них, для всех, и признается ими всеми в качестве такового, понимаете?
Такого. Ну, а что им мешает, если это корпорация, созвать совет директоров и, не знаю, временных поверенных каких-то
назначить? Нету кандидата на место, никого из них нельзя, ни Сечина, ни Володина, понимаете, никого из них нельзя, ни Патрушева, ни Грефа, ни Медведева, никого. Они попробовали с Медведевым, это привело к 2012 году. Это... И, понимаете, решения этой проблемы у них нету на данный момент. Этот конфликт, который мы наблюдаем, это, между прочим, конфликт именно вот про это. Про то, что у группы условной, мифических, но я верю, что такие, может, должны бы быть на самом деле, если их нет, то это тогда совсем как бы труба, да, патриотических каких-то элит, нет пока кандидата. Он вырабатывает. Потому что мы не видим явного кандидата. Ну, не Рогозин же это комический персонаж, понимаете? Который стоял за спиной Ющенко на Майдане 2004 года, а сейчас себя там изображает.
Ну, теперь Рогозин, знаете, как Потемкин таврический, Рогозин батутный. Мы ничего не можем с этим поделать, к сожалению, его
образ. Ну, я не знаю, какой он батутный. Я просто никогда не забуду, как он там... Я же был в штабе Януковича, помогал там, работал, да? А Дмитрий Олегович работал на Ющенко, там, Тимошенко и Порошенко и всю эту
оранжевую. Ну, мы знаем и нынешний глава Крыма Сергей Аксенов. Ходил на проукраинские митинги и активно там участвовал в них.
Ну, а с Аксеновым я познакомился в 2008 году на одном семинаре в Симферополе, и тогда он еще не был таким великим политиком, понимаете? Поэтому, что он делал в 2004 году, это вообще за тайны за семью печатями. Возможно, возможно, я не знаю. Но Рогозин был уже большим человеком. Он уже был глава фракции «Родина», он уже заявлял, намекал на свои претензии на президентские позиции, за что и пострадал. У него уже был конфликт с Сурковым, очевидный там, зримый, очевидно, и с Путиным тоже. Он после этого был послан, напомню, в НАТО наблюдателем или на фоне этого.
Смотрящим, давайте называть правильно.
Нет, почему? Представителем России при НАТО рассекал там в Брюсселе на мотоцикле в черной коже. В общем, вот такая ситуация.
Вот, Максим, мне только одно неясно, извините, что перебиваю, но...
Поэтому Путина они убирать сейчас не могут. Как раз именно попытка прозападной группы объединенной я думаю, либералов и традиционалистов, их кандидат это был Шойгу. Но Шойгу так яростно атаковали в ходе всех этих событий, и как бы в эфирах, да, и все, и как только его не называли, что... А почему Шойгу? Ну, потому что, в частности, это кавалер Мальтийского ордена. Он награжден высшей наградой Мальтийского ордена, а это вам, как говорится, не ерунда. Это не какой-то Дисней и не какой-то там Российская академия естественных наук. Мальтийский орден непосредственно подчиняется римскому папе, римскому первосвященнику. Его статут освящает это старейший из монашеских рыцарских орденов Европы. Это министр обороны России, это кавалер рыцарского Мальтийского ордена. Ну, конечно, это человек Запада, это человек оттуда, из западных именно традиционалистских элит. Ну, и дальше не хочу углубляться в эту тему.
Максим, вот только один вопрос, вот объясните, я до сих пор не понял, почему обязательно им нужен один человек, почему они не могут перейти к коллективному арбитру и вот решать это
потому
все,
что они не верят
ЦК,
друг другу.
Президиум ЦК КПСС?
Потому что они не верят друг другу, потому что у них у всех есть свои силовые группы, у них у всех есть, у них поделена ФСБ, армия, МВД там, и так далее, между ними всеми. Только Росгвардия, мне кажется, более-менее едина и лояльна вот этой вот патриотической силе. Видите, Вагнер тоже появился. Я лично долгое время полагал, что вагнеровцы и Пригожин – люди ковальчуков. Но я смотрю, думаю, что перед угрозой этой элиты ковальчуки договорились со своими старыми оппонентами. У меня такое возникает ощущение. Короче, резюмирую. Вот эта самая группа патриотических силовиков любой ценой хочет оттянуть время до обретения почвы под ногами, да, я думаю, что они выступали против СВО. Потому что недаром слова Пригожина, это не лично слова Пригожина, это слова, с которым выступал с марта 22 года каждый вменяемый патриот. Что это все авантюра, которая неподготовленная, которая привела к гибели огромного количества людей. В первую очередь украинцев, которые не были ни в чем виноваты, жители Харькова, других городов. А потом российских солдат, которых бросили, в принципе, в засады, в пекло и на убой просто фактически, понимаете? Конечно, многих... с украинской стороны, потому что это привело к витку эскалации. Вместо того, чтобы послать эти подразделения, войска в Донецк, в ДНР, в ЛНР, и сейчас бы они воевали бы там, где сейчас воюют, спустя год, но в живых остались бы, не знаю, там десятки тысяч людей, которые погибли там под Киевом, под Харьковом, под Сумами и так далее, да, в других местах. Они это не сделали. Почему? Я думаю, потому что ДНР и ЛНР находились под контролем не армии и не этой вот группы, а неких других вот этих как бы спецподразделений. Что касается ЛНР, так это точно так. Потому что Вагнер во многом, по крайней мере, те силовики, спецслужбисты, которые создали Вагнер, они базировались на ЛНР. Я с ними в 2014 году пересекался там с некоторыми. И знаю это абсолютно точно. Вот такая, мне кажется, коллизия. То есть вагнеровцы шли за то, чтобы Путин остался президентом, парадоксальным образом. И ни в коем случае не допустить его замены тем или иным способом, легитимным или еще каким-то, на Шойгу или на кого-то там еще.
То есть Вагнер – это опричное войско?
Ну, в какой-то мере, да. Оно создано оприч армии, оприч ФСБ, оприч Росгвардии. Оно создано лояльными первому лицу влиятельными и могучими людьми, которые не имели, как я понимаю, доступа к ядерным кнопкам и поэтому не имели полноты власти, потому что Россия упирается в три кнопки. Вся российская государственность. У президента, у министра обороны и у начальника генштаба.
Я не удивлюсь, если четвертый окажется у Пригожина, внезапно
нет,
раздобыл.
Нет, Пригожин, это Лукашенко вам все рассказал. Прослушайте еще раз Александра Григорьевича Лукашенко. Он все сказал, говорит, хороший парень Женя Пригожин. Но не он управляет, не он. Но за него готовы люди умереть. Вот как он его определил, говорит. Хороший, когда езжу в Питер, это он раньше сказал Андрею Гордону, я там по ресторанам меня водят, все время бутылку вина присылает там и так далее. Но есть те, кто над ним. Лукашенко вам все рассказал. Но сейчас Александр Григорьевич, безусловно, становится одной из ключевых фигур внешне тех, кто может говорить, всей этой группы. Потому что остальные, я так подозреваю, интеллектуальные лидеры этой группы просто не публичные люди, которые не любят высказываться и не обладают такой публичной харизмой, какой обладает Лукашенко. Понятно?
Я напомню, это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях Максим Шевченко. Я напомню, если вы хотите поддержать эту трансляцию, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь ею с друзьями или зайдите в магазин shop.diletant.media. И сегодня специальный лот, который я хотел бы особо выделить, это книга «Военспецы. Очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии». Специальный выпуск и с печатью дилетантов. И все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Но мы продолжаем нашу беседу, и сегодня Дмитрий Медведев написал свой, не сказать, что манифест, но большой программный текст, который вышел в российской газете, и называется он вышел под заголовком «Эпоха противостояния». Там много разных тезисов, которые хочется обсудить, и я выделил следующий, который, мне кажется, очень важен. И все эти тезисы сводятся к тому, что есть полное противоречие в них. Например, Медведев уверяет, что идет противостояние, оно будет долгим, и идет противостояние коллективного Запада versus глобальный Юг и Восток, который представляет Россия. И при этом все эти страны выступают за равноправие и развитие всех государств, без старших и младших партнеров. Но в то же время Медведев диктует, что Украина не должна вступать в НАТО, не должна подчиняться, и тут никаком равноправии нет. Все равно Украина для нас остается младшим партнером. И вот такие огромные программные тексты, Максим Леонидович, на кого они рассчитаны?
Не, а почему вы так передергиваете? Почему тут Украина не должна вступать в НАТО? Это говорит о том, что Украина младший партнер. Я, наверное, считаю, что Австрия не должна вступать в НАТО.
Но мне кажется, что Украина должна решать, статус. Должна она или не должна.
Нет, ну, конечно же, нет.
А кто тогда?
С какой стати? Должны решать вместе. Те, кто, собственно говоря, наследует европейской безопасности и Советскому Союзу.
Ну, хорошо, Украина и НАТО. Почему Россия должна решать Украину?
Не, ну это и есть главный вопрос всего этого конфликта. Потому что НАТО является враждебным России, в России. И, может быть, не Путину, который нам трижды рассказал, как он хочет туда вступить. И не Андрею Раменчу Белоусову, который готов Россию перенести на блюдечки каким-то рационалистским элитам Запада. Но в целом НАТО является враждебным военным союзом для народов бывшего Советского Союза.
А почему? Вот смотрите, вот цитата дословная. Медведева, нам плевать на Швецию и Финляндию, и на НАТО. Главное, чтобы бывшие республики не входили. Почему так боятся за бывшие республики?
Ну, слушайте, потому что это зона жизненных интересов России. Это зона жизненных интересов. Вот американцы, допустим, до сих пор Кубу, которая уже давно нет Советского Союза, понимаете, уже давно Кубу, которая ориентируется не на Советский Союз, а на Китай, прессуют. Обложили санкциями, не позволяют Кубе никуда там вступать, понимаете? Удушают Кубу. Представьте себе, что у границ США в Мексике или где-то в Гватемале, да в Никарагуа они бились. В Никарагуа к власти пришли сандинисты. Да они положили там огромное количество жизней, миллиарды долларов там, понимаете, с Ираном тайно оружием обменивались, лишь бы не допустить этого около американских границ. А почему Россия, которые имеют очевидное геополитическое измерение находиться в севере Евразии, контролировать север Евразии от Тихого океана до Балтийского моря или до Атлантики, если иметь в виду Баренцево море, да, которое тем же самым Медведевым было подарено стране НАТО Норвегии, поэтому я не знаю, что там Медведев. Пусть он объяснит нам свои отношения с Норвегией. Это при нем норвежцам был передан этот сектор и часть Шпицбергена. Но вот геополитическая судьба России – это контролировать эту великую сушу. великую евразийскую сушу, ее север. И как бы если Россия отказывается от этого, она просто самоупраздняется, как Россия.
Ну а как же вот этот тезис, что мы выступаем за равноправное развитие всех государств без старших и младших партнеров? То есть мы не хотим никого контролировать?
Я считаю, что оптимальным вариантом было, чтобы Прибалтика и страна, и Украина, и, возможно, Беларусь были бы, ну и часть стран Восточной Европы, там Польша и так. Это вот в неком идеальном мире. Предположим, в 91-м году Горбачев не сливается, как ничтожный и жалкий человечишка, рекламировать пиццу, да, и сумки Louis Vuitton, а является на самом деле политиком, который настаивает, чтобы Запад отвечал по тем обещаниям, которые дал. Что если мы распускаем Варшавский договор, выводим танки, признаем переворот, абсолютно незаконный переворот в Румынии, говорят, что Горбачев даже содействовал убийству Чаушеску, это есть такая версия устойчивая, и все такое прочее. Аннексию ГДР, уничтожение государства-члена Организации Объединенных Наций, границы которого были гарантированы Хельсинскими соглашениями 1975 года, между прочим. Эти соглашения были подписаны именно для гарантии границы. ГДР и ФРГ во многом. И вообще европейских границ.
Но вот Медведев говорит, нам нужны новые Хельсинки. Но не в Хельсинки, потому что Хельсинки нам теперь враждебны.
Не Хельсинки, об них просто западные элиты вытерли задницу, ноги, а потом вытерли об морду бывшей партийной номенклатуры Советского Союза, которая сказала спасибо, очень вкусно.
То есть Медведев еще раз требует в контексте, что он снова хочет, чтобы от нас вытерли ноги об новые Хельсинки.
Я думаю, Медведев до конца не понимает, что он говорит в своем тексте. Он, наверное, просто пытается сделать так, чтобы все забыли весь этот его резет, забыли сдачу Каддафи, которая была под его руководством, забыли, когда меня, кстати, в эфире «Эхо Москвы» спросила Таня Фельгенгауэр, именно тогда это было в 2011 году, то есть вы считаете, что президент России действует по указке США? Я сказал, подумал секунды три, сказал, да, я так считаю в ситуации Ливии. Не прошло и секунды после эфира, как мне позвонил Андрей Писарев, замдиректор Первого канала, и потребовал, чтобы я уволился в ту же секунду. Если бы не Константин Львович Эрнст, который сказал, Макс, слушай, я тебя принял, я тебя могу уволить, больше тебя никто уволить не может. Потому что потребовал Медведев моего увольнения, там Тимакова потребовала там, и так далее на совещании сразу же, мгновенно. А я до сих пор считаю, что да, это было сделано по указке США, чтобы понравиться Обаме, своему стратегическому партнеру. Поэтому никто ничего не забыл, Дмитрий Анатольевич. Вы уж извините, конечно, но ваша современная позиция вызывает несколько противоречивые такое противоречивое впечатление о том, что вы говорите и что вы делаете. Поскольку сначала вы ставите там Сердюкова, потом как бы Шойгу назначаете министром обороны. Много чего делаете, понимаете, либеральные...
Шойгу это как будто было продавлено со стороны премьер-министра на тот момент.
Да ничего подобного, поверьте, не совсем так.
А насколько Медведев тогда был самостоятельным?
Президент России, а вы полагаете, он не самостоятельный? Президент России – это человек, который может правительство, например, в отставку отправить, премьер-министра, даже самого великого, даже самого могучего. Даже если премьер-министром будет дракон Драконович Драконов, изрыгающий огненные там шары и, в общем, летающий на кожаных крыльях над Москвой, то президент может его отправить в отставку, и дракон Драконович Драконов будет писать мемуары там где-нибудь, понимаете, потом. Или с ним еще что-нибудь может случиться. Главное, что у президента, как говорится, была такая воля. Но такой воли не было. Короче, сейчас, в принципе, Медведев пишет правильные вещи. Геополитически, еще раз, вот вы меня сбили с этой темы. Если Горбачев настоял тогда, что мы уходим из Европы, и в обмен на объединение Германии, в обмен на ликвидацию Восточного блока, ликвидируется НАТО, или хотя бы не на словах, как теперь нам рассказывают, они нам обещали. Да хрен вам обещали, понимаете? Это как какая-нибудь восьмиклассница заходит там в бандитский вертеп, говорит, вы меня не тронете? Конечно, не тронем, заходи, как раз мы пить начали, присоединяйся, понимаете? Она говорит, ну хорошо, я полагаюсь на ваше честное слово. Вот так же они были. Но это для дураков рассказ. На самом деле они в обмен на это предательство, все эти партийные элиты, получили свои безопасности. Горбачев там домик в Германии получил и что-то еще. Эти получили еще что-то. Ельцин получил президентское признание в обмен на это. Предположим бы, они были другими. И предположим бы, Советский Союз вышел бы оттуда, началась бы какая-то демократизация, а Запад сказал бы, да, вот та же самая Германия, там Гельмут Коль. Вы знаете, да, все правильно, да. НАТО, допустим, распускается, Германия становится нейтральной вместе с Австрией, да. А страны Восточной Европы, бывшие страны СЭФ и Балтию, мы не принимаем в НАТО. Наоборот, мы подчеркиваем нейтралитет этих государств. Но они этого не сделали. Они стали, помимо введения параллельного абсолютно империалистических захватнических войн под надуманными предлогами, оккупация Ирака, может быть, Саддам был плохой, да? А Саудовская династия рядом с Саддамом хорошая была, гораздо хуже. У Саддама, по крайней мере, было социальное государство. И многое из того, в чем его обвиняли, оказались выдумками просто, выдумками. Начиная от этого белого порошка с трибуны ООН, который Рамсфелд показывал там и тому подобные вещи. Оккупация Афганистана, много странных событий. Оккупация Югославии, создание в Югославии военных баз, уничтожение политического режима тех стран, которые осмелились сопротивляться. Агрессия против Ливии, агрессия против Сирии. На этом фоне как можно НАТО доверять?
Ну хорошо, то есть тогда специальная военная операция, как ее называют в Кремле, была оправдана. Действительно, надо было НАТО ударить по носу.
Нет, просто в 2014 году, когда была возможность это сделать, этого не сделали в 2014 году. В 2014 году большая часть Украины приветствовала бы Россию и вот такие колонны, которые входили в 2014, пытались войти 24 февраля 2022 года. Я сам видел на моих глазах в Краматорске часть, приехали танкисты украинской армии, несколько танков, и сказали, где записаться в ДНР, где перейти как бы на сторону это, понимаете? Огромная масса так устала от Януковича, от Порошенко, от всего этого беспредела, что им казалось, что Россия – это образец какого-то порядка.
Но тогда не было ясности, только поэтому мы могли наблюдать.
Нет, тогда в России не было ясности, в Москве. Тогда могли приехать украинские олигархи и выкупить Мариуполь, например, или еще. Хотя жители Мариуполя ждали в 2014 году, ждали, что к ним придут эти тактические батальонные группы и подразделения ДНР. Ждали. Понимаете? И много кто ждал. Но тогда решили, как говорится, поторговаться с Западом, поиграть в эти игры. А потом, когда уже припекло, то решили... Я до сих пор считаю, что СВО – это не проблема отношений с НАТО. Я считаю, что СВО – это чисто внутренняя проблема преемственности Путина. Главная цель СВО – это создать Шойгу... образ победителя Украины и преемника, который на этом посту... Это не могло быть без санкций. Возможно,
ну, слушайте, ранее вы говорили, что это была санкция Китая и Соединенных Штатов. А их тогда в чем интерес?
Нет, конечно. Ну, в каком смысле? Их интерес очевиден. Я уже говорил об этом. Их интерес в том, чтобы сделать из России евразийскую такую страшную империю. И Шойгу подходил как нельзя лучше на эту роль. Да? Там он тувинец. Дух Субудея, дух Чингисхана там в нем пробуждается. Он там евразиец такой, у него там советники все евразийские и все такое прочее. И он как бы такой, как вот она возникла, империя Чингисхана опять. Вот она Китайская империя, вот Американская империя, вот какая-то задыхающаяся, стоящая на коленях, раздробленная Западная Европа, да, которая там не знает, как им цены на газ там остановить, чтобы... и не знает, у кого покупать дешевле. Это в идеале было бы, в идеале. Но тут спланировали, как спланировали. Понимаете, это 24 февраля. Но цель, я уверен, была такая, да. А Китай, конечно, Китай абсолютно все равно, что тут происходит.
А вот вы сказали ранее...
тогда.
Извините, Лукашенко. Что... Не-не, вы сказали ранее, что Европа наш политический враг, Запад. Европейский Запад наш политический враг.
Я сказал, а Восток? Не только. Я считаю, что весь Запад наш политический
враг. Хорошо, а Восток, Китай, разве он не спит и видит, чтобы медведь ослаб и поскорее прибрать ресурсы к своим рукам?
Ни в коем случае. Китай этого не спит и не видит. Китай мыслит совершенно в других категориях. Китай не мыслит в категориях движения по планете и экспансии, как мыслит Запад. Китай – это не Запад. Китай – это центр мира. Китайцы себя ощущают центром мира, особым типом людей, особым человечеством. Вот они подлинные люди с их точки зрения.
Ну, слушайте, это напоминает вот эту арийскую теорию. Они...
Неважно, что это вам напоминает. Вы можете им сделать предъяву, и 1,5 миллиарда китайцев вас интересом
послужит. Это явно намекает, что они рассчитывают на экспансию, на увеличение своей территории.
Я не знаю, на что это намекает. Это не на что намекает. Это просто суть китайского мировоззрения. Китайцы – это сверхлюди. особые, самые древние. Это самая древняя государственность на планете Земля. Чтобы на секундочку опомнитесь просто. Вот Ши Хуанди, когда он основатель китайского государства жил, да, с тех пор исчезли Египты, всякие там Эллады, Римы. На их месте возникло что-то еще, да. Но китайская государственность, это подчеркнул Си Цзиньпинь в своей речи, это преемственность от Ши Хуанди, от первого императора до современного. Это они себя считают сверхцивилизацией, которая знает, что такое хорошо и что такое плохо, что такое единая судьба человечества. Это формулируется ни в Бонне, ни в Америке, ни в Париже. Там какие-то хрень про какую-то демократию, про какое-то свободное экономическое сообщество. Это все инструмент. Единая судьба человечества, что такое? Знают те, кто тысячелетиями размышляют о сути Дао. Дао, что такое Дао? Это нельзя определить. Дао – это и не деяние, и не деяние. Это и не покой, и не непокой.
Ну, путь.
Дао – это Дао. Вот что такое Дао? Китайцы знают, что такое Дао. Китайцы об этом думают много тысячелетий. Китайцы не хотят прибрать никакие земли. Им это не надо. Китайцы идут по пути как бы они расширяются не по поверхности, размножаются, как Запад, понимаете, захватить Африку, Америку, Среднюю Азию. Ведь Российская империя – это часть Запада. Это, напомню, было государство, которое тоже оккупировало Китай, которое пришло и устроило кровавую расправу над этихуанями. Да, в ответ на гибель там посольских и вырезание европейцев, чужих варваров, которые пришли оккупировать Китай. Но китайцы это не забыли. Российская империя для них – это не дружественная страна. Другом для них был Сталинский Советский Союз. Почему? Потому что Сталинский Советский Союз был первым государством на Земле из чужих, из некитайцев, кто протянул руку дружбы Китаю, не воспользовался слабостью Китая, в котором шла гражданская война, который был оккупирован Японией, который был ужас, что было, понимаете? А протянул руку Сунь Яцену и партии Гоминдан, протянул руку как коммунистической партии Китая, сумел заставить Мао и Джуде признать, что на данном этапе важно быть под Гоминданом, заключить союз с Гоминданом, с последователями Сунь Яцена, потому что борьба против Запада важнее сейчас марксистских утопий, там, крестьянской революции или какой-либо еще. Потом Советский Союз бесконечно могучий, который оккупировал Китай в 1945 году, напомню, да, во время уничтожения Квантунской армии, китайцам передал оружие, ядерное оружие. Это был Сталинский Советский Союз. Поэтому они считают Сталинский Советский Союз братом. Но не значит, что они Россию считают братом. И никаких у них нету на земле. Ни друзей, ни братьев. Поверьте, вот Сталинский Советский Союз был единственным государством в истории, которые китайцы, с точки зрения китайского самосознания и менталитета, готовы считать братом, потому что они не воспользовался этот Советский Союз слабостью Китая, а помог китайскому народу выбраться из-под ужасных ситуаций оккупации Западом и Японии. Ужасно. А Япония в какой-то мере была тоже частью Запада, потому что она копировала свою политическую систему.
Максим, извините, я все равно не услышал ответа на вопрос. А почему тогда Китай не заинтересован в слабости России?
Потому что слабость России, значит, что НАТО, которое занимается территориальной экспансией, захватит слабую Россию и подойдет вплотную к границам Китая.
А нет ли варианта, что Запад и Китай могут поделить Россию?
Нет, не может такого варианта быть.
Почему?
У Китая нет инстинкта территориальных захватов такого масштаба.
Ну куда-то 1,5 миллиарда человек надо девать.
Слушайте, они готовы строить небоскребы на километры вверх. Они на Марс экспедиции посылают. Но они не собираются жить в Сибири, где температура зимой минус 40. Для китайцев это невыносимые условия жизни. Они могут там работать вахтенным методом, зарабатывая деньги, понимаете? Но это не их китайцы – это южная цивилизация. Это южный народ, по большому счету. Им крайне некомфортно на территории России. Им даже в Средней Азии не очень комфортно жить, честно вам скажу. Поэтому они совершенно не собираются ничего этого захватывать. Для них главное, чтобы эта территория не стала частью Запада. И вот условно две задачи для Китая – избегать прямой конфронтации с США и с НАТО, избегать, быть готовыми к этой конфронтации, но избегать, потому что китайцы 79-го года, когда они воевали с Вьетнамом, в принципе, мы не знаем, как они воюют, да, и никто не знает, по большому счету. После вот великого похода Красной армии китайской, Народно-освободительной армии Китая, и вот этой войны пограничной 79-го года, мы ничего не знаем. Что-то там летает, взлетает, взрывается, какие-то авианосцы, но в бою китайскую армию никто не видел. Почему? Не случайно. Хотя они могли бы. Потому что
тогда это, другой вопрос. Тайвань.
Потому что это противоречит. Они хотят мирного присоединения Тайваня. В Тайване...
Ну, то есть, в среднесрочной перспективе мы не можем ожидать военного
конфликта. На муниципальных выборах в Тайване победил Гоминдан. Вот Андрей Петрович Девятов рассказывал, он и многие китаеведы, что у КПК, Коммунистической партии Китая, и Гоминдана есть соглашение, в котором сказано, что это партии родственные. Не союзные, а родственные. Это партии...
Но это было до определенных обстоятельств.
Наоборот, это стало после определенных обстоятельств. Сейчас вот это стало. Это партии... и имеющие своим источником национал-социалистическое представление о социальном государстве и национальной избранности китайского народа, китайского этноса. Поэтому Тайвань они как раз не хотят захватывать силой. Они ждут...
Максим, здесь мы должны точку поставить.
Но их главная относительно России цель и Беларуси. Для этого нужен Лукашенко, как их главный союзник. Не допустить, чтобы эта территория стала частью Запада и находилась под контролем каких-то рационалистских элит Европы. США...
Извините, Максим, можно я уточню? То есть Лукашенко поставлен китайцами, смотрящим по России, правильно?
Лукашенко поставлен белорусским народом, президентом Белоруссии, так или иначе, серьезными элитами Белоруссии. Какая часть белорусов против него, естественно. Но эта ситуация 24 июля сделала Лукашенко одним из самых главных политиков на постсоветском пространстве. По версии вот этого патриотического, силового, возможно, мифологического направления политической...
Лукашенко всех переиграл. Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Провел его Никита Василенко. Оставайтесь с нами и, самое главное, берегите себя. До